Мы должны поговорить немножко о Пуриме, который катастрофически приближается. Такой нелегкий праздник, когда существует некоторое количество мицвот, минхагим, часть из которых достаточно тяжелая в исполнении. Но праздник веселый, жизнерадостный, и попытаемся немножко определить какие-то вещи. Честно сказать, поскольку про Пурим сказано и вы слышали наверняка такое количество уроков и так далее, то очень трудно найти что-то, что будет вот такое Некуда Меркази, центральная точка, всем известна. Эстер по ним, сокрытие лица Всевышнего. Поэтому поговорим о такой конкретной очень Некуде. Может быть, я о ней говорил уже, я не знаю, много уроков про Пурим давал. Так что извините, если будет что-то старое. Описание Пурима в свитке Эстер начинается с описания пира, который был у царя Ахашвероша. И на этом, в самом начале описания этого пира происходит несколько событий, которые с самого начала, в общем, могут вызвать определенное количество вопросов. Пир посвящен тому, что, как известно, тому, что Ахашвероша знал, что посчитал с ошибкой, но он так счел правильным, что прошло 70 лет со времени разрушения храма, и пророчество, которое было сказано, что через 70 лет после Галута, в которое попадает Амисраэль, Галут кончается и восстанавливается пророчество, Амисраэль возвращается на свою землю, и возвращается избранность народа Израиля. Поэтому Ахашвирош устраивает пир по поводу того, что это пророчество не сбылось, и раз оно не сбылось, а Кодыш Барух Гу это обещал, значит, Всевышний изменил своим планом, и теперь это никогда не сбудется. По этому поводу устраивается пир. Это пир, который описывается, единственный пир в Танахе, который так описывается, пир, который длился 180, потом еще 7, то есть больше полугода, непрерывная пьянка, которая идет, посвященная тому событию, что Всевышний отменил свой союз с народом Израиля. Мне задали вопрос, почему Магилат Эстер иногда в имени Ахашвироша есть буква «Вав», иногда нету буквы «Вав». Вопрос хороший, но ответить на него я не могу, потому что надо разбирать каждое конкретное место. Существует в иврите «Ктав Малы» и «Ктав Хасер» полное и неполное написание. Каждое из этих написаний определяет какую-то накуду, какой-то аспект. Тот же вопрос можно задать по поводу того, что в «Шма» есть слово «мезузот», которое написано с «вавом», есть «мезузот», которое написано без «вава», и, безусловно, это не случайно. Если неправильно написать там, где нужно «малэ хасар», там, где нужно «хасар малэ», там ставить букву, там убавить букву, это посылует, может быть, свиток Эстер нет, но Тору, безусловно, посылует. И нужно каждый раз разбирать отдельно, почему, что означает это. Общее направление «малэ» — это «ктав малэ», который дается полный «ктав», это более полное, как бы более определяющее, оно является основным написанием, а то, что написано «хасар» в сокращенном виде, это написано для того, чтобы указать на аспект неполноценности, неполности, неполного раскрытия этого момента, и это можно проследить в свитке Эстер в Ахашвироше, что Ахашвирош — это «ах шельрош», это брат главы, то есть брат первого змея, искусителя, который с Хавой и Адамом беседовал. Это Ецер Гора, и Ецер Гора иногда выполняет свои функции полностью, иногда так частично. Это можно увидеть, проследив, где как написано. Но это я не буду сейчас обсуждать, потому что открывать и искать это слишком долго, и не наша тема. Так вот, хотя тема наша, но я не буду обсуждать. Так вот, возвращаясь к тому, что Ахашвирош устраивает пир, который посвящен тому, что не исполнилось пророчество Всевышнего, и, соответственно, этому Кодыш Барух Гу больше не заключает свой народ с Амисраэлем, и теперь все народы равны, нет избранности народа Израиля. Это общий Магалах, который известен, и я ничего нового не добавил. Теперь я попытаюсь добавить к этому что-то новое, расшифровать то, что я только что сказал. Во-первых, действительно нет больше ни одного места в Танахе, почти ни одного, который описывает пир, кроме этого места, еще одного места, когда в книге Малахим описывается трапеза, которую делал Шломо а-Мелех, в которой написано подробно, сколько мешков пшеницы, сколько быков и так далее делала каждая жена Шломо а-Мелеха, когда она планировала, что Шломо а-Мелех остановится у нее на обеденный перерыв. И сколько всего тратилось еды на обычную такой вот на обед у Шломо а-Мелеха. Весь Амисраэль тратил и так далее. Эти вещи связаны друг с другом, описание этих двух трапез, и попытаемся их сейчас немножечко разобрать. Прежде всего, я думаю, что я об этом рассказывал, но на всякий случай повторюсь. Когда-то, когда я впервые открыл книгу «Даниэль», учил Танах, и впервые открыл книгу «Даниэль», сделал это со своим сыном, которого тоже звали Даниэль, описан, что есть еще несколько пирог, которые описаны, но они не описаны, что он длился 180 дней или какое количество. Это описание немножко другое. Описание пира, которое указание, то, что Авраам сделал пир, там есть какая-то цель пира, которая известна, потому что народы мира, там всякие насмешники говорили, что это не сын Ицхак, не сын Авраама, поэтому был сделан пир, чтобы показать Ицхака, и чтобы все убедились, что Сара действительно родила, и что Ицхак – это действительно сын Авраама, что он копия Авраама и так далее. Это немножко другой аспект. Хотя, в общем, что-то близкое к этому есть. Один из аспектов, мы сейчас увидим, действительно совпадает. Так вот, мы все-таки сконцентрируемся на пире Ахашвироша, который существует. Когда я впервые учил книгу «Даниэль», мне показалось, и потом я выяснил, что это не просто показалось. Понимаете, что когда взрослый человек открывает какую-то книгу, и ребенок, я учился со своим сыном в 7 классе, восприятие несколько разное. Мне показалось, что какие-то есть намеки книги «Даниэля» на сходство Навуходоносора с какими-то другими персонажами Танаха. Я стал искать, существует ли кто-то, кто об этом говорит. Мне кто-то подсказал, я нашел Рав Цадок Коэна описание, которое говорит о том, что у каждого человека в мире, у каждого без исключения, есть антипод в этом мире. То же самое, что он, только со знаком минус. Или наоборот, плюс, если я со знаком минус. Короче говоря, есть определенный человек и его полная противоположность. И Рав Цадок Коэн сравнивает несколько персонажей. У меня не будет времени их подробно сравнить, но чуть-чуть, чтобы понять, о чем идет речь. Он сравнивает Авраама и Нимрода. Это два антипода. Два слова немножко про это сравнение. Нимрод был человеком, который его имя показывает, кто он такой. И Мидраш объясняет, что Нимрод, а слово «мерит» – «восстание», он знал Всевышнего и хотел восстать против него. Авраам. Это человек, который все мидрашим, которые мы знаем, открыл Всевышнего в определенном возрасте, 3 года, 52 года, есть разные мидрашим. Но Авраам, который пришел от Авой де Зоэра к раскрытию Всевышнего и узнал Всевышнего для того, чтобы его служить, а не для того, чтобы против него восставать. И Авраам назван в Торе Иври. Еврей, еврей от слова Иври. Авраам га Иври. И Раши объясняет, что потому что он пришел с другой стороны реки, он перешел Ефрат, когда шел в Эрец-Исроэль. А другое объяснение, которое дает Мидраш, Авраам с одной стороны, весь мир с другой стороны. Авраам, он полностью отделил себя и свою семью от всего мира, без исключения. Потом он стал делать Лигая, приближать Гиюра других людей. Но, в принципе, он был единственный, кто служил Всевышнему в этот момент. Это полная противоположность Нимрода. Авраам узнает Всевышнего, начинает ему служить. Нимрод знает Всевышнего и хочет против него восстать. Следующий антипод, на котором я в двух словах остановлюсь, потому что это имеет отношение к вопросу, который мне был задан, о том, что есть пир в честь отлучения Ицхака от груди. Ицхак Авину, его антипод Авимелах. И когда написано, что Авраам сделал пир в честь отлучения Ицхака от груди, что достаточно трудная вещь, там, зачем пир по поводу отлучения от груди, что это означает, бьем ги гамель от Ицхак. Ги гамель – это от слова гмуль. Гмуль – это плата, питание. Слово гмуль можно перевести очень многими способами. Одно из объяснений отлучения от груди – это то, что Лицаней Гадор, насмешники того поколения, говорили, что Сара начали говорить с того, что вообще это не их ребенок, они его усыновили. И Авраам устраивает пир, где Сара в присутствии там кучи женщин кормит грудью там десятки детей, которые принесли, чтобы показать, что у нее есть молоко, чтобы все поняли, что она действительно рожала ребенка. Тогда Лицаней Гадор сказали насмешники поколения «Ми Авимелах и Табра Сара», что Сара была беременна не от Авраама, которому было около 100 лет, грубо, а от Авимелаха, когда она была взята в плен туда, и вся эта история, что тогда она забеременела. И тогда Авраам открыл лицо Ицхака, и все увидели, что их лица Авраама и Ицхак абсолютно одинаковые, и сразу было видно, что Ицхак сын Авраама. Лицаней Гадор, насмешники поколения, говорят, что Сара беременна от Ицхака. То есть Ицхак – это плод не Авраама, а Авимелаха. Авимелах называется царь Плештим, Мелех Град, Это понятие, само понятие филистимляне, у меня нет времени на нем долго останавливаться, но само понятие плештим, филистимляне, это понятие насмешки. Поэтому лицыней гадор, это насмешники поколения, это филистимляне. Понятие смеха, понятие насмешки, оно состоит в том, чтобы взять и заменить одно на другое. Сам Ицхак, понятие Ицхака, это понятие смеха. Имя Ицхака, которое ему дал Авраам, это не случайное имя. Он будет смеяться. Это означает смех, который произойдет не сейчас, а произойдет в дальнейшем, в будущем. Ицхак, он как бы при жизни находится в Алам Аба, в грядущем мире. Он имеет очень относительное отношение к нашему миру, особенно после жертвоприношения Ицхака. И смех, настоящий смех, возможен только в Алам Аба. Есть гемора, где Рейш Лакиш говорит, что запрещено человеку, чтобы его уста наполнялись смехом в этом мире. Шенаамар, как сказано, Азим Элус Хокпину. Тогда наши уста наполнятся смехом. Тогда, в будущем. Ицхак – это смех будущего времени. Теперь надо понять, что такое смех, и понять, что означает смех плештим, которые хотели сделать Ицхака, Лиехес, дать ему Юксин, что он от Ивимелаха, от царя Плештим, что его смех – это смех в этом мире. И настоящего Ицхака, смех которого относится к Алам Аба. Понятие смеха очень легко на русском анекдоте видно. Почти все анекдоты, которые, ну, может, не все, я не знаю, но очень многие анекдоты, они базируются на том, что идет какой-то рассказ, и потом вдруг все резко переворачивается. И оказывается, с самого начала рассказа это и была кавана переворачивания рассказа. Ну, какой-нибудь пример. В окно дуло, Штирлиц закрыл окно, дуло исчезло. Игра слов на тему дула, которая здесь есть, вначале воспринимается, что в окно дул ветер, Штирлиц закрыл окно, а потом дуло исчезло, и приводится, что, оказывается, весь рассказ шел на другую тему, и в этом это и вызывает смех. Это нормальное понятие цхока, которое существует. Когда мы видим, что шел какой-то маалах, какой-то путь, потом вдруг взял, перевернулось, и оказалось, что ветер, весь этот путь вел совершенно другое место. Это нормальное понятие смеха. Есть два смеха, которые могут быть. Все остальные производные от них. Есть смех, пустой смех, который никуда не ведет. Нам кажется, что ведет в одну сторону, ведет в другую, но обе дороги не ведут никуда. Есть настоящий смех, смех, который назван Ицхак. Когда обнаруживается, что весь Магалах жизни Аламазе, все, что происходило, ведет к Алам Аба, к исполнению замысла Всевышнего. Это тайна Пурима. То, что мы празднуем в месяц Адар, праздник Пурим, мы начинаем праздновать на самом деле с Рош Ходеш Адара. И есть высказывание наших мудрецов, Мишна Михнас Адар, Марбим Басимха. С момента, когда начинается Адар, мы увеличиваем радость. Сколько Пурим произошел в Адар, и Пурим это как раз вот этот вот свиток Эстер, он весь рассказывает, каждое действие, которое идет, оно идет совершенно, кажется, все хуже и хуже и хуже. И вдруг в один момент все переворачивается, и оказывается, все с самого начала, что происходило, оно все было для определенной цели и направлено в этом направлении. И все приходит именно туда, куда планировал Всевышний. И тогда Илайгудим Гой Саврова Симха. И тогда в евреев начинается симха, радость, веселье и так далее. Это суть Пурима, и на самом деле это суть всей нашей жизни. Существует трапеза Ахашвироша, которая... А, так вот я начал с того, что я, извините, я сбился и забыл. Мне показалось, что существует какое-то соответствие Навуходоносора кому-то из персонажей Танаха. Я там путался между Шломо Амелах, Давидом Амелах. Рав Цадок Коэн пишет, что Ахашвирош, Навуходоносор, он является полным антиподом Давида Амелаха. Давид Амелах – человек, который начал строить храм. Навуходоносор – человек, который разрушает храм. Храм называется храмом Давида. Неважно сейчас, что его построил Шломо. Это определенный замысел Всевышнего, что если бы он был построен Давидом, он не мог бы быть разрушен. А в замысел Всевышнего входило, что капара Исраэля, искупление его грехов будет связано с разрушением храма. Поэтому храм построил Шломо Амелах. Но начало строительства храма – это Давид Амелах. И он так и называется Мигдаш Давид – храм Давида. Навуходоносор же человек, который разрушает храм. В Геморе есть история о том, как когда Навуходоносор умирает, он попадает в геном. А геном состоит из многих ступеней. Каждая ступень, чем ниже, там тем приятнее, теплее. Так что в конце уже совсем одно удовольствие. Там уже совсем, как бы так вот сказать, интеллигентно, тепло. И вот он попадает на первую ступень, его встречают там вторая, третья ступень. И пока он не доходит до самого низа, где его встречает его предшественник, царь, который был царем Бавеля до него, Санхерив. Они встречаются, и Санхерив ему говорит, за что ты сюда попал. Это очень низкая ступень генома, сюда посылают за очень высокий аверот. Но Навуходоносор говорит, что я вроде как ничего такого особого не сделал. Говорит Санхерив, так не бывает. Здесь, в геноме, вот я нахожусь за то, что я хотел разрушить храм Всевышнего в Иерусалиме. Навуходоносор говорит, но я, в общем-то, и разрушил его. Санхерив ему отвечает, что ты опустишься еще ниже, долго ты здесь не задержишься, потому как ничего страшнее, в общем-то, сделать не мог. Говорит Навуходоносор, что если я отсюда выйду, то у меня в мире припрятано, ну, в общем, награблено такое количество драгоценностей, что я построю Всевышнему храм, который будет состоять из одних бриллиантов, без добавок любого другого строительного материала. В скобках. Есть одно место в псалмах, псалом номер 100, нет, может быть, это не в псалмах, а в Йехезкеле, я забыл, может быть, это в пророке Йехезкеле, либо в 106-м псалме, либо в 21-й главе Йехезкеля, я сейчас не помню точно, где ученик Рамхаля, Рав Довид Вали, объясняет один из псуким, по-моему, это все-таки Тгилим, объясняет один из псуким, что в будущем третий храм, который будет построен, он будет построен совершенно чудесным образом, только из бриллиантов. Так вот, в этой Агаде, которая есть в Геморе, Санхерив говорит, что как, если я выйду отсюда, я построю Всевышнему храм из бриллиантов без всяких добавок другого материала. Отвечает ему Санхерив, что Навуходоносору, что отсюда нельзя выйти. Тот, кто работал в Эрев Шаббат, тому будет что кушать в Шаббат. Но тот, кто не работал в Эрев Шаббат, ему не будет чего кушать в Шаббат. И в связи с этим Навуходоносор остается, понятно, в геноме, и все заканчивается. Но в этой Агаде рассказывается, что Навуходоносор находился на таком... Надо понять, геном – это Алам Эмет, это мир истины. Там нет лжи. Там находятся Рашоим, они получают искупление за свои грехи, но это мир, где не может быть обмана. Если Навуходоносор говорит, что у него есть потенциальная возможность, если он выйдет, построить храм, который состоит только, и будет храм выше духовным уровнем, чем выше храма Давида. У него есть такая возможность. Он ее не реализовывает и остается в геноме. Но эта возможность существует. То это показывает, что Давид Амелех и Навуходоносор находились на примерно одинаковом уровне, только один использовал этот уровень для души, другой для разрушения храма. Есть такое место в Танахе, где рассказывается о том, как Шломо Амелех построил, закончил строительство храма, и к нему стали сбегаться различные цари разных стран, цари, царицы и так далее, для того, чтобы увидеть этот храм, и многие из них приносили деньги для того, чтобы окупить строительство храма, и как-то вот очень позитивно приходили по отношению ко Всевышнему. Один из таких пришедших людей была царица Малка-Шва, которая по-русски переводит как царица Савская. И там сказано, что Шломо Амелех, она пришла с какими-то вопросами, принесла какие-то подарки. Шломо Амелех принял эти подарки, ответил на ее вопросы, вынатал коль маши их овца и дал все, что она желала. Раши объясняет, что все, что она желала, это ответил на все ее философские вопросы, которые у нее были. И она уехала полностью удовлетворенным этими ответами, в общем, поднялась на очень высокий духовный уровень и так далее. Аризаль пишет, что она хотела не вопросы на ответ, а лично Шломо Амелеха. И Шломо Амелех Баалейга, они жили близостью, половой близостью, она забеременела, и от этой беременности через 6 поколений рождается человек по имени Навуходоносор. И Аризаль приводит какой-то мидраш, я не знаю, какой мидраш, не помню, честно говоря, может быть, он там указан, может, нет. Но он приводит мидраш, где указано, что Навуходоносор прямой потомок Шломо Амелеха и Давида Амелеха. Наравайом, на самом деле, мы видим замысел Всевышнего, что сразу же после строительства храма Акодыш Брагу делает так, что уже как бы потенциально зачат тот, кто будет разрушен храм, разрушать храм, и зачат от того, кто его построил. Мы видим, что планы Всевышнего, они очень четко организованы и исполнены в этот момент времени. Так вот, Навуходоносор является антиподом Давида Амелеха, а Ахашвирош является антиподом Шломо Амелеха. И эта трапеза Ахашвироша, она очень сопоставима с описанием, то есть мы должны сейчас с вами сопоставить и понять описание, сравнить ее с трапезы Шломо Мелех. Существует вопрос, который как бы на поверхности, когда читаешь эти кусочки из книги Малахим, которые рассказывают о том, сколько еды тратилось на трапезу Шломо Мелех. Зачем это написано? Написано о том, какое количество мер пшеницы, мер мяса, сколько быков забивались. В чем-то целую пару глав на эту тему описано очень подробно. И при первом, и не только первом прочтении, у меня возникали мысли, надо ли вообще говорить брахот на Тору, читая это место Танаха, и выполняли какую-либо миссию изучения Торы, когда я читаю количество мер зерна, которые какая-то из жен Шломо Амелаха приказала приготовить на трапезу для своего мужа. Не на трапезу, а просто в качестве еды на обед своему мужу. В чем, какой смысл этого описания, для чего оно дается? Те, кто когда-то учил всякий агадот, который написан в Хазале, наших мудрецов, в Танахе, и в Танахе, я имел в виду в Талмуде, и в Мидрашрабе, и так далее. Этот вопрос очень часто повторяется, рассказывается какой-то сипур, какая-то история, которая не имеет... Ну, явно что-то хочет сообщить, и, может быть, это даже приятно иногда чувствовать себя идиотом, понимать, что я ничего не понял, прочитав этот сипур, но для чего-то это написано, тем не менее. Так вот, не входя в детали, то можно войти в детали, когда описание количества и качества, которое готовилось на трапезе Шломо Амелаха, там каждая вещь имеет свое значение, и можно понять, в общем, для чего она написана. Но не входя в этот, так, в общей картине, чтобы представлять, о чем идет речь, речь идет о том, что любая еда человека, который достиг понятия шлома, то есть понятия шлемута, цельности, любая еда, любой кизайт, который он, маленькую ягодку, которую он берет в рот, она направлена, как сам Шломо Амелах об этом говорит, в книге Мишли он говорит, что одна из таких самых высоких уровней, которые есть у человека, заключается во фразе, так Гемора объясняет эту фразу, «Бехоль драхейха даэбу» – «На всех своих путях познай себя». Говорит Гемора, что кавана Шломо Амелаха в Мишли не имеется в виду, что когда я ем, пью, я должен есть и пить кошерную еду. Это очевидная вещь, это не надо писать в книге Мишли, об этом написано в Торе. Это заповеди, которые даются. Книга Мишли написана не Альпидин, а Лифни Мишрададин, выше того, что требует суд. Беколь драхейха даех, это означает, что когда ты ешь абсолютно кошерную еду и так далее, ты должен есть ее не так, как ест большая часть прогрессивного человечества, чтобы набить себе живот, быть сытыми и так далее. Ты должен есть для того, чтобы набраться сил для вода дашем. Это минимальный уровень еды. Более высокий уровень – это... уровень, почти достигающий ман и так далее, это когда человек берет все, что есть в этом материальном мире, обращает его в духовность, духонизирует его, я не знаю, такого слова, наверное, на русском нету, но понятно, что я имею в виду, одухотворяет какой-то материальный кусочек и превращает его в ту душу, в ту святость, которая существует в этом, поднимает ее и соединяет со Всевышним. Происходит это благодаря каванот еды, благодаря тому, что во время еды идут слова Торы, и благодаря тому, что есть кавана, что я ем, не просто для того, чтобы вот так вот, а у меня должны быть силы для служения Всевышнему. Понятие сауда, которое мы переходим, сауда Шломо Амелаха и сауда Ахашвироша, мы будем сейчас их сравнивать немножко. Сауда Шломо Амелаха, слово сауда происходит от слова лисот, соэт, сауди. Те, кто знают современный иврит, живут в Израиле и так далее. Есть всякие, например, Бейт-Авот, дом престарелых, где есть махлака или больница, есть махлака Сауди. Отделение Сауди – это там, где помогают, там, где поддерживают. Слово Сауда, значение этого слова, мы его переводим как трапеза, это правильный перевод. Но основное значение слова Сауда – это поддержка. Человек находится в таком состоянии, он таким образом создан, что он не может не получать поддержку извне. Эта поддержка бывает духовная, бывает материальная, но в любом случае человек, который отделяется от всего, что находится снаружи, он не может существовать. Самое мелкое, что находится снаружи, это воздух. И без воздуха, без того, чтобы кислород входил внутрь легких, человек умирает, поэтому ему нужна сауда духовная, ну, не духовная, а воздушная сауда, то есть для этого возможность дыхания. Вторая вещь, которая ему нужна, я сейчас говорю про материальные вещи, про духовные чуть позже. Вторая вещь, которая нужна материально человеку, это сауда в качестве калорий, которые он поглощает с хлебом, с маслом, с сыром, с мясом и так далее, со всеми видами продукции. Без того, чтобы получить эти виды продуктов, энергию, которая входит в его тело, он не может существовать. Понятие «сауды» – это поддержка, которая дает Акодыш Барагу извне, для того, чтобы человек мог существовать и правильно вести свою жизнь. Суда Шлома Мелаха описывается то, какое количество материальных вещей перерабатывалось в это время в Амисраэле из материального мира в духовное, сколько требовалось поддержки для того, чтобы было Авадат Гашем, служба Всевышнему, на самом высоком уровне. И поскольку слово «шламо» происходит от слова «шалем», «цельный», если кто-то помнит или знает, например, в моих уроках по Дери Гашем мы обсуждали, это обсуждает сам Рамхаль, что человек создан не шалем, он создан хасер, он создан с нехваткой, недоделанным. И задача человека – лаашлим себя, восполнить себя, сделать, достигнуть шлемута. Достигая шлемута, человек приводит шлемута к цельности не только себя, но и весь мир. Шлома Амелах – это человек, который был наиболее близок к шлемуту из всего, что можно было себе представить. Поэтому само его слово «шламо» означает «шлемут». И его жизнь, как бы, это брание, забирание всего материального мира для того, чтобы осветить его и превратить его в духовное составляющее. Поэтому сауда Шлома Амелаха – это целая такая... Такой пидгам, такое выражение уже существует в религиозном мире, сауда Шлома Мелаха. На самом деле оно вошло даже в нерелигиозный мир, трапеза Шлома Мелаха. Но трапеза не подчеркивает эту часть. Шлома Мелах брал из этого мира только то и брал полностью. Столько, сколько нужно для поддержки его состояния в качестве служителя Всевышнего. Обратная сауда – это сауда Ахашвероша. Но для того, чтобы это лучше понять, есть сауда, которая обещана нам, и сауда, которая описана более или менее в Мидраши. В начале Хумаша есть Раша, который приводит эту историю, который говорит о том, что когда написано в Торе, что Всевышний создал Таниним, объясняет Раша, что это большие рыбы, а в Мидраше Агаде, говорит Раша, сказано, что это Левиатан и Бензуко, что это Левиатан и Левиатанша, Левиатан с супругой, и Всевышний убил Левиатаншу и засолил ее для праведников в грядущие времена, а Левиатана Сирес, для того, чтобы он не мог плодиться и размножаться, потому что если бы он оставил их в живых, и они плодились и размножались, то мир бы не мог устоять. И рассказывается о том, что в будущем, Агада рассказывает нам, что в будущем Акодыш Барагу мужского самца Левиатана тоже не уничтожит, а именно убьет и приготовит его для праведников в грядущие времена, и праведники будут находиться на трапезе Левиатана, которая будет трапеза Лаатит Лаво, трапеза будущего времени. И вот этот саудат Левиатан, это сауда, конечная сауда, последняя трапеза, которая будет существовать. Потому что сразу после этого будет переход в мир иной, то есть в Алам Аба. И там уже трапеза будет совершенно другая, она будет уже только духовная, без аспекта материальности. И это последняя трапеза, понятно, что это га-трапеза, о которой можно говорить, трапеза с большой буквы. И говорят наши хазаль, что это полная противоположность трапезы Ахашвероша. Трапеза Ахашвероша – это была антитрапеза Левиатана. И, естественно, антитрапеза Шлома Амелах. Но Шлома Амелах трапеза – это трапеза внутри этого мира, Левиатан – это трапеза на границе слияния двух миров. Поэтому давайте пару минут делим на трапезу Левиатана, чтобы понять, о чем идет речь. Левиатан, слово «лиловод» – провожать. Слово «леви» – колено «леви», тот, который следует за. Это перевод слова «леви» и слова «левиатан». Понятно, что существует некое понятие рыбы Левиатана, которое на современном языке Левиатан означает «кит». Левиатан, о котором идет речь, выпаштус – это не кит, это какая-то кошерная рыба, которая будет дана праведнику в грядущие времена. Правда? В Геморе Хулин сказано у нас в Бавле, что Левиатан, он, это не Левиатан, который кит, это другая рыба Левиатан. Есть Иерушалми, который говорит, что Левиатан – это кит, но Левиатан – это как-то отдельный вид кита, но сегодня он не кошерный, а потом он вернется к своей кошерности. Но это не та тема, которой я хочу сейчас заниматься. Слово «лиловод», слово «продолжать», «провожать». Существует понятие мицвы, заповедь. вся наша жизнь, она как бы находится в исполнении определенного количества мицвот, определенного количества заповедей, но можно увидеть, что мы на самом деле реально не очень понимаем смысл каждой из мицвот, которые есть, и награды за заповеди, которые происходят, мы тоже не особо видим, не особо ощущаем. Мы верим, знаем, что будет награда за каждую мицву, которая существует в Торе, но в чем состоит эта награда, как она выглядит, пощупать ее нам не дают. Наши мудрецы говорят, «Скармицу багаэлма лейка». Награда за заповеди в этом мире не существует, ее просто нету. Вся награда за мицвот, она находится внутри Аламаба. И что такое Аламаба? Это отдельный разговор. Существуют определенные споры мудрецов на эту тему. Грубо спор Рамбама и Рамбана. На самом деле за каждого из них есть за Рамбама кто-то, за Рамбана кто-то. Но существует определенное понятие, которое общепринятое понятие. Обычно все объясняют именно как Рамбан, как Рамбам. В общем, это такое почти отодвинутое мнение. Но понятно, что мы не знаем, как это развернется и как это будет выглядеть. Но Алам Аба – это мир седьмого тысячелетия и дальше. Я иду по Рамбану. Когда произойдет Тхия Замейсим, оживление из мертвых, и тело вместе с душой будет получать награду те, кто достоился Алам Аба, и будет получать награду, и начало этой награды будет трапеза Левиатана. Трапеза, на которой происходит вот это понятие Лавая, понятие то, что следует за, то, что продолжает. В этот момент цадиким будут открыты мицвот, смысл мицвот, не сами мицвот, они были известны раньше, а смысл мицвот, и показано, как каждый из людей, которые удостоятся присутствовать на этой трапезе, каждый из них увидит, как то, что он делал, те мицвот, которые он делал в этом мире, каждое из его действий, мицвот и аверот, как оно соединилось в одну цепочку и привело к состоянию Алам Аба, к шлемуту этого мира, внутри совместимости, совмещенная со всеми остальными мицвот всего Ам Исраэля. И тогда они увидят мозаику, как все, что происходило в этом мире, управлялось Всевышним, как оно шло, каждый элемент этого, шло к постижению вот этого вот шлемута цельности, которое должно произойти, постижение и достижение Алам Аба. Понятно, что весь этот мир в том виде, в котором он существует сегодня, это небольшой коридор, который надо пройти, желательно не нагадив, извините, и пройти, чтобы войти в зал, который является Алам Аба. И вот этот вот переход, который мы должны сделать, каждый шаг этого перехода, это мицва авейра, просто покушать, просто сходить в туалет и так далее. Каждый элемент, который каждый из нас делает, он приводит к тому, что раскрывается этот Алам Аба, поскольку весь мир, в том числе люди, но весь мир, без исключения не только евреи, достигают понятия шлеймута, понятия цельности, которое должно произойти. И вот раскрытие того, как все это произошло, это трапеза Левиатана, трапеза, еще раз повторяю, сауда, которая является поддержкой, которая нам дается для того, чтобы перевести этот мир в мир грядущий. После того, как раскрываются основные таймы и мицвот и так далее, люди могут уже достигнуть понятия Алам Аба и войти вот в этот вот зал. Это настоящая сауда. И эта сауда, это как бы сауда Шлома Амелаха, только в более серьезном раскрытии, в раскрытии уже одухотворенности. Поскольку все сауды Шлома, это было сауда шлемута, цельности, когда все, что съедалось, было, поднималось в святости ко Всевышнему, то здесь будет сауда, когда сауда Левиатана, когда все это не просто поднимается ко Всевышнему, раскрывается, как каждый кусочек, который съел каждый еврей, и каждый кусочек, который некошерный, который съел, и так далее, как оно отодвигало, придвигало, раскрывало и так далее. Это суть понятия сауды, которая является в какой-то степени то, что мы называемся саудат мицва сегодня, когда мы празднуем то, что мир входит в состояние, в котором он шел все это время, все эти тысячелетия, входит в состояние переходной стадии Алам Аба. Это сауда Левиатана. Понятно, что все это возможно только при одном условии. Условии, когда существуют люди, которые ведут этот мир в нужном направлении. Во время, после выхода евреев из Египта, Кодыш Барагу предлагает Тору всем народам. Каждый народ отказывается от принятия Тора по разным причинам. Причины иногда достаточно серьезные, иногда менее, не имеет значения. Понятно, что это все лирика. После того, как Ам Исраэль принимает на себя и говорит, что все, что написано в Торе, на асе ванишма, мы будем делать и слушать, то есть мы приняли на себя всю Тору. После этого говорится в Мидраше, что Всевышний подвешивает гору Синай, поднимает ее, подвешивает над лагерем Израиля и говорит, что если вы примете Тору, хорошо, если нет, я опускаю, тут будет ваша могила. В другом месте Мидраш говорит, что я разрушаю мир, возвращаю в состояние до творения мира, в состояние Тоу Вогу, в полное, ну, полностью разрушение мира, полный шиму. И возникает вопрос, который известный вопрос, я его уже обсуждал с вами, тем, кто слышал, что зачем нужно было угрожать и заставлять принять Тору, если уже и так Амисраэль сказал на асе ванишма и сказал, что они принимают Тору. Один из ответов на этот вопрос, в общем, основной ответ на этот вопрос, что речь шла о том, что Акодыш Барагу Гиле себя раскрыл в этом мире себя и свои тайны, настолько, что Амисраэль был лишен свободы выбора. Он понимал, что не принять Тору уже невозможно. Потому что весь смысл существования всего мира – это то, чтобы эта Тора вошла в этот мир и была выполнена все заповеди, которые в ней даны. Если нет, то есть бессмысленность существования мира. И поэтому не то, что Акодыш Барух накажет нас и уберет, обрушит горы, сделает землетрясение, разрушит мир. Это все мелко для Всевышнего. Он просто открыл, что если Тора не будет принята и не будет исполнена, то нет никакого смысла существования мира, и мир не сможет прийти к состоянию шлемута. Поэтому какой смысл во всей этой истории? И вот Амисраэль получает Тору, и Акодыш Барух заключает с Амисраэлем союз, завет, как хотите так переводите, брит. По поводу того, что это будет избранный народ, народ, который ведет эту Тору в мир, народ, через которого весь мир придет к шлемуту, к трапезе Левиатана и к Олам Аба, тому, для чего этот мир замыслен. После этого Амисраэль делает определенное количество аверот. И приходит человек по имени Навуходоносор, меч, который приводит Всевышний, меч Навуходоносора, который приводит Всевышний, для того, чтобы взять и немножечко весь мир уничтожить. Весь мир нет, но почти, да, уничтожение Бейт-Мигдаша, Галут, изгнание и так далее. Если нету Бейт-Мигдаша, нету ничего. Нет пророчества, все кончается. Создается полное впечатление того, что Акодыш Барагу оставил свой замысел привести мир к состоянию шлемута, и трапеза Левиатана больше никогда не будет. Не только трапеза не будет, это ладно, не перекусят люди чуть-чуть, но Акодыш Барагу не соэт, не помогает, не приводит их к состоянию Олам Аба, и Олам Аба отменяется. Но звучит пророчество Ихескеля, которое даршу все мудрецы, и не только мудрецы Торы, но и мудрецы народов мира. Пророчество, которое говорит, что через 70 лет изгнания будет построен храм, и все вернется на круги своя. И вот все цари, и все евреи, и все цари мира, Навуходоносор, Балшацар, Ахашверош, ждали и считали дни и годы. И когда пришло, по их расчетам, я сейчас говорю про расчеты Ахашвероша, до этого были другие расчеты, расчет, что эти 70 лет прошли, то Ахашверош делает пир по поводу того, что Акодыш Барагу не выполнил свое пророчество, перевод на русский язык. Больше никогда не будет Олам Аба, нету Торы в этом мире, Акодыш Барагу забрал ее, поскольку нету народа, который будет осуществлять эту Тору, они отказались, они приняли, и они же отказались. Поэтому теперь весь мир, цель существования мира, она бессмысленна, она не ведет куда-то в каком-то направлении, Ашем оставляет этот мир на волю случая, сделал какие-то законы, которые были сделаны, и удалился. Это то самое Тоу-Вогу, что если вы не принимаете Тору, то я поднимаю гору Синай над вами. Если вы не принимаете Тору, я возвращаю мир в состояние полной бессмысленности его существования. И теперь мир будет существовать внутри этой бессмысленности на уровне, извините за выражение, броуновского движения. И вот мы будем двигаться в полной бессмысленности и не идти никуда. Направление пути, оно больше не будет существовать. И по этому поводу Ахашверош устраивает пир. Пир по поводу того, что Ашем оставил этот мир. Не просто Амисраэль не будет Амисраэль, нет избранности народа Израиля. Это одно и то же на самом деле. Если Амисраэль больше не связан с Торой и Мицвот, то значит существование этого мира будет по законам, я не знаю, Дарвина, Энгельса, Ахашвироша, это все одно и то же. Нет никакого смысла в существовании мира. И это, если есть трапеза Левиатана, суть которой – раскрытие смысла существования всего, что было в мире. Когда смысл каждого элемента этого мира раскроется, и каждая мицвы, каждая авейра, каждого действия каждого человека будет открыт для цадиким. И они увидят, как все это сложилось в одну большую-большую цепочку, невозможно какое количество звеньев, но они все это увидят. И станет понятно, как это все вело к конечной цели, и это начало награды Алам Аба, когда нам раскрывается Таамы и Мицвот, и мы понимаем, что и для чего существовало. То здесь устраивается трапеза по поводу того, что всего этого не будет. И сейчас в мире открылось, ясно, как 2×2=4, что Акодыш Барагу ушел из этого мира, мир оставлен, и существование будет совершенно по другим принципам. Существование полной бессмысленности, и тогда возникает вопрос. Евреев приглашают на этот пир добродушно. Все национальности у нас равны. И Санхедрин, видя, что Всевышний оставил Амисраэль, считает, что поскольку прошли 70 лет и пророчество не исполнило, Санхедрин, то есть Верховный суд Израиля, наиболее серьезные мудрецы, которые были в том поколении, почти все считают, что нет никакой проблемы пойти на пир. Теперь мир будет жить по другим законам, нам надо просто оставаться в живых, а смысла жизни больше нету. Жизнь остается бессмысленной, и теперь нам нужно просто ходить, кушать, дружить с царем, оставаться живым, потому что никакой цели существования мира больше нету. И это не называется, что мы делаем что-то плохое, мы просто выживаем, но выживаем не для какой-то цели на потом. На потом больше нету. Остается только вот это вот бессмысленное существование. Это пир Ахашвироша. На этом пиру Ахашвирош сделал все, что он мог, чтобы показать, что это антипир Шломо ха-Мелеха. Он садится на трон, который является точным троном Шломо ха-Мелеха. На трон Шломо ха-Мелеха он побоялся сесть, там всякие неприятности происходили, как вы знаете наверняка из Мидрашим. Поэтому он делает трон, который является точной копией трона Шломо ха-Мелеха. А трон Шломо ха-Мелеха – это то, что показывает. Если просмотреть на все детали этого трона, то можно, сравнив с пророчеством Йехескеля, где описывается Маасе Меркава, можно увидеть, что на этом троне существует, в общем, некое, не знаю, как сказать, атака, копирование трона Всевышнего, который устроен в Аламбрии, которое описывает Йехескель, когда описывает пророк Йехескель, когда описывает Маасе Меркава в первой главе книги Йехескеля, в пророчестве, которое было у него на берегу реки в Бавеле. И этот трон Шломо ха-Мелеха, он, в общем, копия трона Творца. И Ахашвирош делает точно такой трон, только со стороны тумы, со стороны нечистоты, со стороны ситрохры. И основная ситрохра, которая существует в это время, это ситрохра, обратная трону Шломо ха-Мелеха. Суть трона Шломо ха-Мелеха – достижение шлемута цельности и достижение трапезы Левиатана и превращение всего материального в духовного, как описывается в Танахе, в книге Малахим во время трапез Шломо ха-Мелеха. Трон Ахашвироша – это трон, который показывает, что ни одна капля, ни одна крупинка материального мира не будет превращена в духовное. Она останется сугубо материальным, потому что ничего духовного больше нет и никогда не будет. И это идея вот этого пира. Во время пира Ахашвирош одевает одежды первосвященника, которые Навуходоносор забрал во время разрушения первого храма. Бигдей Кагуна, одежды первосвященника, 8 одежд, которые есть, они показывают, ну, каждый из них показывает очень много, я не буду сейчас входить, но они показывают само понятие Багадим, одежды, которые есть, это проявление вовне, внешнее проявление того, что находится внутри. Коэн Годель – это человек, который приносит жертвоприношение, и суть которого – это соединение материального и духовного. Карбонот от слова ликарев – приближать материальный мир ко Всевышнему. Это суть одежды Коэн Годеля. Когда они одеты на Ахашвироша, который показывает, что никакого приближения не будет, функция одежд с этого момента времени и на будущее, одежды Коэн Годеля, это приближение материального к материальному. Соединение различных видов духовной нечистоты, которые существуют. Меня спрашивают, если во время пира евреи соблюдали шаббат и мицвот, то какая разница, был пир или нет, а если нет, то какая разница, был пир или нет. Разница состоит в том, что они участвовали в праздновании того, что мир больше не... Гакодыш Барху оставил мир, И мир больше не имеет цели превращения в настоящий мир. Мир, который сегодня, это коридор, который надо пройти, чтобы войти в Алам Аба. Праздник праздновался по поводу того, что Алам Аба больше не будет. Этот мир, он будет продолжаться вот таким бессмысленным, всегда, вечно. Потому что Акодыш Бругу расстался с Амисраэлем из-за грехов народа Израиля, из-за того, что они не соблюдали целый ряд мицвот. Акодыш Бругу оставил их и, соответственно, оставил весь мир. И нету, не просто нету избранного народа, нету смысла ни в каких мицвот. Потому что мицвот имеет смысл, когда они заповеданы. В тот момент, когда такой заповеди нету, а человек надевает тфилин, но заповеди тфилин нету, то совершенно не очевидно, что здесь есть какая-либо минимальная мицва. Я сталкивался один раз с человеком, который каждый день, бемесурас нефеш, просто самопожертвованием, ездил в больницу к своему папе, который лежал без сознания, в коме, и делал под себя. И каждый день ездил и надевал на него в бессознательном состоянии тфилин, считая, что это может вылечить папу, поскольку тфилин – это что-то такое хорошее, позитивное. Это авейра, который, когда человек хочет сделать мицву, а делает авейру, у него самые благие намерения. Но полная несграмотность и непонимание, что такое мицва, превращает эту мицву в авейру. Это осквернение тфилин, поскольку надеть на человека, который ходит под себя в этот момент, тфилин, это полный запрет Торы, просто. Ну и кроме того, человек, который находится без сознания, у него нет мицвот. Тот момент, когда мицвот перестают быть мицвот, это не мицвот. А Мисраэль находились в отчаянии, по инерции было какое-то соблюдение мицвот, но те, кто планировал идти на мир, на этот пир, может быть, не все, они изменили это, весь праздник Пурима – это изменение этой идеи. Они воспринимали этот мир как уже не как средство достижения Алам Аба и средство службы Всевышнего, а просто как набор молекул. Неупрекшаемые действительности говорят с уверенностью, что пища на пирога Швироша была кошерной, из чего мы это выводим. Есть Гемора Иерушалми, которая приводит, что Мордехай, когда он не смог уговорить евреев идти не идти на этот пир и понял, что куча евреев пойдут на пир, то Мордехай устроился мажгехом кашрута и следил за кашрутом на этом пиру, и поэтому пища, которая там подавалась для евреев, была абсолютно кошерная. Понятно, что он там был не один, но он руководил кашрутом. Мордехай был пророк и очень большой праведник, поэтому можно предположить, что он справлялся с работой мажгеха кашрута на пире. В всяком случае, так утверждает Гемора Иерушалми. Вот. Но это не самое главное, что здесь есть. Теперь понятно, что когда мы описали, чему был посвящен пир Ахашвироша, можно понять, что когда Амисраэль перевернулся, и во время Пурима состоялось понятие тшувы, раскаяния, и они увидели руку Всевышнего, которая во всех событиях Пурима прослеживается, и каждое звено цепи объединилось одно с другим, они увидели, что, несмотря на полное сокрытие лица Всевышнего, продолжение следует. Акодыш Брагу продолжает вести мир, и трапеза Ахашвироша, антитрапеза Левиатана, я повторяю, антитрапеза Левиатана, она ничего не дает. Мы придем к тому, что те, кто получит пригласительные билеты, их пригласят на трапезу Левиатана, и мы удостоимся праздновать то, что мы увидим, как любое действие, которое происходило в этом мире, любая мицва, как она складывается в одну мозаику и приводит все существование этого мира к понятию Алам Аба, к понятию мира грядущего, которое является целью. И это то, что мы празднуем в Пурим, и это антитрапеза Ахашвироша, то, о чем я говорю. Мое время истекло, поэтому я прощаюсь. Спасибо за внимание. Шаббат шалом, Пурим самеах. Не забудьте напиться в Пурим, женщинам не обязательно. Остальные обязательно. Можно выпить одну рюмку вина и поспать. Всего доброго. До новых встреч в эфире. До свидания.